Здравствуйте, дорогие друзья. Меня зовут Матвей Гонопольский. Такой эфир, но я стараюсь, чтобы уже как-то все приходило в норму. Начинается мой эфир, который называется... Нет, я... все понятно. Я вот просто думаю, делать ли мне... Вы понимаете, пока я не вернулся домой, то в рабочий полдень... Завтра дневного не будет, будет вечерний. Потому что как раз у меня перелет домой в днем. Или вечернего не будет. Ну ладно, я потом посмотрю билет. Нет. Ну, в общем, короче говоря, мы встретимся обязательно. Итак, здрасте. Тяжелая история, я вам расскажу. Сейчас поздороваемся. Значит, мы прилетим. Вот знаете как? Все ко всему готовы, но это вот напоминает мне, когда там начальство городское, например, обвиняют в том, что выпал снег и его за один день не убрали. Но так же не бывает, правда? Это же стихия или вода, например, которая все залила. Ну, вода залила, был сильный ливень и начинается. Куда смотрит наш мэр и так далее. Ну, есть города, которые просто совершенно ужасные, и там ничего с ними сделать невозможно, и там ни ливнестоки не делают и так далее. Но, ну, вот сегодня мы прилетели в 6 утра. Прекрасный город Лондон. И когда мы пошли на проверку паспортов, мы обнаружили, что там стоит 2000 человек. То есть они стоят везде. То есть мы не можем дойти до паспортов. А выяснилось, это было 6 утра, 6:20, что просто прилетело приблизительно 4 или 5 одновременно. 777 самолетов. Самый большой самолет, ну, вот из этих, значит. И люди вышли оттуда, и ничего не готово. Ну, то есть как? Ну, невозможно, представляете? Каждый самолет, я не знаю, сколько там в 777, но немало. И вот умножьте это на 5. Вот люди вышли. Но надо отдать должное, что работники аэропорта быстро разобрались в этом деле, всех оттеснили в правую сторону, потому что в левой инвалидов везли, потом нужно было сразу провести летчиков, стюардесс и так далее, и так далее. И они бегали, надрывая голоса, кричали: «Станьте все право, держитесь с правой стороны». Ну, хорошо. Потом, То есть просто хочу сказать, что мы домой ехали 4 часа. Это мне Москву напомнило много лет назад. Потом мы сели, британцы знают, или те, кто был, Елизаветинская линия, которая идет там в центр такая. Вдруг говорят, поезд дальше не идет, помните, да, просьба освободить вагон. Мы ничего не понимаем. Значит, этот поезд стоит, после этого он уезжает, пустой. Следующий поезд подъезжает, из него все выходят. Следующий поезд подъезжает. Короче говоря, мы на одной половине города, дом на другой половине города. Если брать такси, это будет стоить 100 фунтов. Даже не евро, фунтов. Катя начинает лихорадочно искать, как проехать автобусом. А автобусы, вы понимаете, да, они не ходят, ну, как бы, то есть это региональное с точки зрения вот там, где находится аэропорт, они ходят в том районе, потом в другом районе и так далее, по кольцу. Мы решаем, не знаем, что делать, попили кофе. То есть мы понимаем, мы не можем добраться домой. На входе стоят люди, которые не прокатывают билеты, не платят за билеты, потому что стоит женщина, которая говорит, поезда не ходят. То есть какие-то ходят, но вот эти вот не ходят. Потом выяснилось, что это не взлом, ничего, человек упал на рельс. А как пошутила Катя, это не наши нравы, когда достают основную часть, и дальше поезда идут себе, чтобы не нарушить движение. Там все как полагается в Британии. Все остановили, приехала полиция, начала смотреть. Мы даже не знаем, там погиб он, не погиб, вопрос не в этом. Почему упал, не столкнули ли его, понимаете, да? Ну, потом еще были приключения. Все, уже не хочу. Я на самом деле 15 минут назад пошел в дом, а Катя схватила хвостатую и побежала делать УЗИ. Конечно, глаза вылезают из орбит, но дело не в этом. Работа есть работа. Так назывался спектакль в театре на Таганке. О чем я хочу сказать? Вот вы понимаете, то есть почему я вам рассказал эту историю? Не для того, чтобы там ужасаться или что-то такое говорить. Нет. Просто мы должны понимать, что это все, оно как бы не то, что висит на волоске, но от многого зависит. Понимаете? Вот сегодня, наверное, 50-60 тысяч человек просто тупо опоздали на работу. Потому что путь один. Понимаете? И мы должны спокойно к этому относиться. Как, собственно, относились вот эти. Никто не кричал, не это самое, да? Но люди ехали на работу. Это было утреннее время. Никто никого не обвинял. Понятно, что оно должно работать, и что-то случилось. Это знаете, почему я вам рассказываю? Это я продолжаю агитировать вас за позитив. Конечно, если яма, и в нее падают автобусы, люди и так далее, это другая история. Но если вот невероятный, просто невероятный какой-то дождь или невероятный снег, вот даже в Украине, я при этом не присутствовал, там, вы знаете, был, мне напомнят украинцы, выпал невероятный снег, и люди толкали автобусы и толкали троллейбусы. Я не помню тогда, троллейбусы еще ходили или нет. Я еще не жил в Киеве, это было до меня. Выпал просто невероятный снег. Естественно, кто был виноват? Мэр. Потому что он за 20... Где техника? Где, понимаете? Не надо это делать. Не надо. Давайте не уподобляться жлобам, которые хотят, чтобы все и сразу. Вы знаете, да, как Марго. Она, правда, не может быть жлобом, но кошки, я прочитал эту фразу, я вам ее 100 раз говорил. Нет, не 70-й год. Валентина Бунина. Это вот было лет 20 назад или 15 назад. Что кошка сама не знает, чего хочет, но хочет этого в 2 раза больше. И это, кстати, во многом касается нас, потому что мы с вами хотим все и сразу. Вот сейчас идут мирные переговоры, и, слава богу, не моя аудитория, но и тут есть у меня люди, которые либо все говно, ничего не будет, неважно из-за кого, из-за Зеленского он опять украдет, из-за Путина, который не согласится, из-за этого Трампа, который кукловодит и больше ничего. Понимаете? Ну, мне с такими людьми не по пути. Вот, наверное, это был 13-й год. Понимаете, в чем дело? Я вам 150 тысяч раз говорю. Мы все равно все умрем. Ну, так получается. Кроме Владимира Владимировича Путина и Си Цзиньпина, вы знаете, по известным причинам. Они будут жить вечно. Поэтому давайте не тратить жизнь на эти глупости. Потому что мы прекрасно понимаем, как все работает. А Теперь давайте поздороваемся, хотя уже 1400 человек, потому что я вам скажу честно, я за вами очень соскучился. Просто соскучился. Парашютист на пенсии. Вот такое. Мы тут, а Коцюба витай. Это по-украински очень хорошо звучит. Вот тут, а. Вот такое. Ну, есть такое. Вот в украинском языке. Привет из Киева. Киев. Светик, щирий привет. Ну, незламне Запоріжжя. Привет из Батумі. Слава Україні. Івано-Франковськ. Світлана Грицьев. Когда в Італію рванем? Херсон, привіт. Привіт, стріма не мало бути. Можливо, це помилково. Ні, не помилково. Просто много новостей. Вообще, тот сумасшедший дом, который был с этим предложением мирным, но все получилось самым лучшим образом. Я вам потом объясню, почему. Привет из Богдановки. Трамп потребовал Зеленского сказать, что Украина участвовала в разговоре разработки плана, ну и что? Дело в том, что после дней выборов они не говорят, что президент, значит, планировал. Да, понятно. Не верю своим глазам. Шо, так и будет эфир, Светлана Свиридова? Да вот он перед вами. Стрим пошел. Свят Ханенко, приветствую вас. Я вами восхищаюсь. Вот вы всегда на месте. Как это вы делаете? Валенсия, Сумы, Кишинев, Карловы и Вары. Украинцы, вы нереальны, вы пример. И так далее. Да, очень хорошо написано. Ярославская область, в этом году снег выпал как никогда неожиданно. Да. Да, всем добрый день, в хорошем. Вы забываете писать, откуда вы. Это очень важно. Так, значит, да, в Лондоне автоматы попросту проверяют. Это я не понимаю, как проверяют. Добрый день, рада, что есть стрим. Без вас, Матвеевич, нет дня. Ну, это самое, но тем не менее. Я без вас тоже нет, мне скучно. Я сегодня после перелета, я сейчас же после перелета и 4 часа добирания. В этом нет героизма, есть просто тоска по вас. И все. Что вы есть, что мы не умерли. Сигита пишет, не забудьте поставить лайк. Я человек злопамятный, поэтому ставьте лайки, пожалуйста. Вы знаете, у меня бывает такое. Город Нежин, Нью-Йорк. В этот раз не было Нью-Йорка у нас, хотя Катя хотела. В марте месяце выпало очень много снега, да. Все, отключили электрику, буду смотреть в записи, лайк поставил. Добрый день, дорогой Матвей. София Котляр, как утешает, что в Лондоне тоже не все прекрасно. Шучу. Слушайте, ну Лондон сложный город. Сложный город, как любой. Но вы понимаете, вот сегодня мы видели невероятное, вот кто едет на работу 6 утра, да? Ну вот 6:20, да, когда поезд изначально нас повез. Огромное количество индусов. При этом я не умею различать, там, например, индусов, пакистанцев и так далее. Но вот как бы британцев белых, среди них, я надеюсь, я никого не оскорбил, просто чтобы было понятно, кот наплакал было. Ну вот там на 20 человек один белый. Это и не хорошо, и не плохо. Они... Понимаете, они, вот эти вот индусы, они не вызывают никакой аллергии. Вот мне в Нью-Йорке, когда я приезжаю, мне очень страшно. Ну, мне просто страшно. Не потому, что там обилие афроамериканцев, просто там разные. И вы понимаете, и ребята из Америки, они меня поймут. Там, когда ты идешь, например, ну, все как. Надо посмотреть этот. Ну, или Катя взяла бы гостиницу, как мы брали в Манхэттене, чтобы пройтись по торговой улице. Ну, через каждые 200 метров, я не знаю, как сейчас, обязательно либо бездомный, либо торговля какая-то, которая, значит, двое торгуют какими-то подделками. Не подделками, а подделками. А третий смотрит вот так, потом... Раз у них такие складные столы, и их нет. Понимаете? И проходит полицейский. Ну, потому что они продают. Вот. А понимаете, как только не, город меньше, это даже не Вашингтон. Вашингтон, ну, вы понимаете, столица, офисные, бесконечные мака, почему-то бесконечные скорые помощи. Наверное, кто-то входит в трамповский кабинет, Трамп его матом кроет, ему плохо, и тут же скорая помощь. Обязательно почему-то скорой помощи невероятное количество, пожарных машин меньше, но с мигалками, визгами правительственные машины. Кого-то везут. Очередного J.D. Vance. А тут Катин приятель говорит, пойдемте посмотрим Кембридж. И мы пошли смотреть Кембридж. Я в Кембридже никогда не был и его не видел. Значит, Кембридж был как бы отдельным городом, но когда все разрасталось, он стал, значит, городом, ну, внутри, как районом. И мы пошли смотреть. И вы знаете, меня многое поразило. То есть какие-то вещи, которые я потом смотрел в кино, мне стали понятны. Но я вам сейчас это расскажу после того, как с вами поздороваюсь. Политика, она сама идет собой. Там сразу вам хочу сказать, никаких революционных вещей нет. Привет из Лос-Анджелеса, привет из вечернего Бангкока. Ну, Бангкок я знаю по фильмам, поэтому там, наверное, перестрелки, там, ну, вот что-то такое. Привет, Лос-Анджелес, привет, Молдова, Украине, слава героям. Дальше Покров, всем бонжорно из Парижа. Вот видите, Париж своими глазами. Мы також скучили за вами, відповідальний за файник внучок виковав... А, у нього же внук, і внук ставить лайки. Да, ну я сьогодні у вас клуб кінопутешествий. Бонжур, Бордо. Бордеаукс. Бордо. Чудовищно. Арзамас 16, 200-й лайк. Так, дальше, Матвеевич, в Гамбург приезжайте. Ой, мы часто бываем. А я, когда куда-то буду ехать, я буду вас, буду спрашивать, кто где есть. А с Трампом все ясно, знает, что он... Вот видите, Вилмонта, с Трампом все ясно, все знают, что он морально и психически несостоятельный человек. Ой, боже мой, что вы пишете? Забыла поздороваться, Орландо, с вами на латте. Вот я теперь понимаю, почему мне понравилось Орландо. Где? Я не знаю, знаете вы на латте или нет. Живет мой друг, он был поп-певец в России, Кристиан Рэй. Он сейчас такой христианский певец, поет в христианских группах. Но если вы его знаете, он там живет, он замечательный, очень хороший, добрый человек. Лайк из автобуса и так далее. Ну, теперь немножко расскажу про Кембридж. Понимаете, значит, это огромное пространство. Огромное пространство. И мы его смотрели вечером, и это было правильно. Это один из старейших университетов. Но что его делает таким, ну, харизматичным? Во-первых, то есть, понимаете, да, я вам сейчас скажу просто, вот как я увидел, он в Остине, не, ой, простите, да, там он, в Остине. Что меня там поразило? Да, не во Флориде, Сашенька, я понял. Ну, ошибся. Ну, я, ну, послушай, еле сижу. Значит, смотрите, какие там... Вот, понимаете, мне... Вот когда мы, например, смотрим фильмы, и он говорит, там один парень, ну вот молодые они только, юристы там или кто-то. Ты же был на параллельном курсе в этом самом, в Кембридже. Да, я был на это сам, но я помню. Или, например, они все в одинаковых костюмах, каких там синих, розовых, там, не знаю, любых. Значит, что оказалось? Оказалось, что... Вот я когда учился в ГИТИСе, там не было никаких традиций. Нам только говорили, что надо изучать там Станиславского или там других деятелей театра и так далее. Да? Вот Катя училась, слава богу, ее нет, поэтому она не услышит. Катя училась в Джордж Вашингтон университете. Да, это Джордж Вашингтон и так далее, его именем и прочее, прочее. Но... Ну вот как? Вот она училась, и вот, вот это вот самое, и все это. Значит, что тут оказалось? И понимаете, я понял, насколько это важно. Я не знаю, стоит ли образование в Кембридже тех денег, которые оно стоит, но вот этот обвес, он меня поразил. Значит, во-первых, огромная территория. Каждый факультет – это практически отдельное здание с отдельной своей библиотекой, которой может быть 200 лет. Интересно, что у них есть одна библиотека, которую перестали пополнять в 50-м году. Ну и я не знаю почему. Каждый факультет имеет, то есть сначала, например, они 2,5 года учатся все вместе, а после этого это уже касты. Они имеют свое общежитие, свою форму и самое главное, свой флаг, который идет от истории этого, этого факультета. Понимаете? Вот почему у многих, вы видели, у них такой костюм красивый, и вот здесь вот какой-то герб. Вот я не понимал, что это за герб. Оказывается, это вот эти знамена. Потом... Он сказал, что сейчас покажет нам зал славы. Я не могу вам показать, я покажу вам, наверное, завтра, потому что я с плохой камерой. Мы идем, и между зданиями находится красивое здание, как церковь. Мы заходим, а там небольшой концертный зал. И в этом концертном зале только что закончился концерт. Мы заходим. Значит, что мы видим? Мы как бы в прихожей. Но вот представьте себе церковь, только это не церковь. Все сделано темным деревом, такие эркеры, и в них мраморные... плиты, белый мрамор. И на них какие-то тексты. И вот плиты, 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 плиты до конца. Значит, и люди стоят, а музыкант выходит, они аплодируют. Ну, музыканту. Мы говорим. Он говорит, вот посмотрите на эти плиты. Мы смотрим и видим, что там, ну, то ли похоронены, то ли Подождите, я не перепутал. Вот Вил Монтас Сирка пишет, я провел ночь в профессорской спальне Кембридж. Подождите, Кембридж – это Британия или это Соединенные Штаты? Я уже совсем поехал башкой. Ну, оно одно другого стоит. Я имею в виду Соединенные Штаты. Значит, и то, и то. Ну, хорошо, значит, правильно. Короче говоря, он говорит, посмотрите, вы видите даты рождения и даты смерти. Все погибли 1800, там 1700, ну, в общем. Мы говорим, так что это? И он нам объясняет. Это зал славы тех студентов, которые воевали в гражданской войне. И он нам рассказывал, и вот понимаете, он нам рассказал про одного студента, самого знаменитого, но тот уже дядька был. Ну, в общем, короче говоря, все это как бы, все это смешалось и так далее. И понимаете, и вот сюда приводят студентов и так далее. Там колокольня. Когда коммунисты в 17-м году пришли к власти, они, вы знаете, все продавали. Золото, украшения. Значит, и они продали колокола с Кремля. Их установили на звоннице. Но потом, уже при советской власти, вот нынешнее время, по-моему, 70-е годы, они передали Гарвард. Простите, пожалуйста, Гарвард. Да, все правильно, Гарвард. Не обижайтесь на меня, ничего не соображаю. Дай бог эфир довести до конца. Гарвард. Значит, они передали колокола России назад. Понимаете? И в то время Россия очень это оценила и сделала для них, для Гарварда, копию. И сейчас там стоит копия. При нас она не звонила и так далее. Вот такие вот были отношения. И это было при советской власти. Не, вот, не звериное такое. Понимаете, как сейчас? В общем, короче говоря, понимаете, я вам всегда, когда что-то рассказываю, нет, ну это в данном случае, я понимаю, что Виталий Марков из Оксфорда, я просто говорю, что это Гарвард. Ну, то. Я всегда подчеркиваю, что это имеет некий смысл. Я вам объясню, какой. Вот есть такое выражение, оно и в русском, украинском, и в русском языке, и в украинском, и, наверное, в многих других. Говорят, намоленное место. Вот сложно. Вот, например, вот Саша, например, впервые отправится в Израиль посмотреть. Просто он там по делу едет, не просто так сказать. И он, у него, я не знаю, получится ли быть в Иерусалиме. Но вы понимаете, что когда ты входишь в эту церковь, где перед тобой лежит гранитная плита, на которой якобы омывали тело Христа, то это совершенно не имеет значения, омывали там Христа или не омывали Христа. Вот копты, там, вы знаете, поделено на разные церкви. И вот там все церкви, все христианство. И мы заходили в Копский предел, маленький, но вот там копты. И ты выходишь, вот это вот я называю намоленное место. Был Иисус, не было Иисуса. Но ты заходишь, и какое-то вот странное. И понимаете, когда вот в Гарварде ты, вот, да, по местной церкви. Ребята, не требуйте сейчас от меня ничего. Еще раз, перед вами инвалид Великой Отечественной войны, персональный и так далее, со всеми болезнями. И самое главное, который хочет спать. И вот понимаете, вот это вот, когда ты смотришь, ты понимаешь, что даже несмотря на вот эти вот сейчас истории, которые там, поддержка Палестины, я не знаю, была, есть там, была поддержка Палестины в Гарварде, не было, мне это совершенно не интересно. Понимаете, перед тобой некая махина, намоленная сотнями, тысячами поколений. Там ученые, там лаборатории, там, ну вот понимаете, да, это такой вот храм науки. Почему там дорого? Потому что там читают лучшие люди. Ну вот, вот это вот, вы знаете, как это делается. И почему я об этом говорю? Потому что я себе представляю, как вот в советский период самое важное было попасть в Институт международных отношений. А сейчас шутят, что это самое бесполезное то, что может быть. Потому что наука – это Караганов, который говорит, что надо ударить. Это самое, да? Это вот этот очередной сумасшедший, которого я вам прочитаю, да, с бородой, который просто охренел. Я вот понял, что он больной. Ну, сейчас это. Да, да, вот Юлия Рабинович, в свое время храм Гроба Господня на мою близкую подругу произвел хорошее действие. Она 3 дня молчала, как немая. Ну да, потому что храм Гроба Господня, он, ну, производит такое впечатление. Непонятно почему. Это вот, знаете, как предложение без имени существительного. Потому что непонятно, был он тут, не был он тут. Да даже если они фальшивый огонь зажигают там вот в этой, как я ее называю, коптерке. Да мне наплевать. Ведь этот огонь зажигается не потому, что его Святой Дух зажигает, а просто это ритуал, который говорит, что жизнь продолжается. Поэтому, конечно, надо просто это посмотреть. Вот знаете, вот чтобы увидеть серьезность. И понимаете, вот я закончу с этим университетом, с Гарвардом. Вот если заходит человек и говорит, что он закончил Гарвард, то тот человек, который понимает, что такое Гарвард, он, простите за тавтологию, он понимает, что этот человек, который закончил этот университет, что он, кроме науки, понимает еще и все остальное, как разговаривать, как себя вести, что такое ответственность и прочее, прочее, понимаете? Я не знаю, может быть, все это умерло, но вот эти вот дома, вот эти корпуса. И там стоит памятник. Никто не знает, как выглядел Гарвард, который организовал этот университет. Но ему поставили памятник с таким, знаете, универсальным американским лицом. Таким, ну вот просто, как храм, это еще одна аллюзия, это вот как храм Гроба Господня. Мы не знаем, был там Иисус или его не было. И этот памятник, мы не знаем, как он выглядел на самом деле. Не осталось свидетельства, никакой картины, никакой зарисовки. Известно только имя. Его именем названо все это дело. Но мы ему ставим памятник как символ. Понимаете? Это, конечно, производит огромное впечатление. Вот почему, закончу я, не должно быть дискредитации таких учебных заведений, о чем любит говорить Саша, по поводу, а мы поддерживаем Палестину, а мы поддерживаем Израиль. Вы учитесь, козлы вонючие, учитесь, потому что родители за вас платят. В основном. Да, я понимаю, богатые китайцы, я все это понимаю. Но он, даже богатый, он платит. Мне многое рассказали, как они покупают все, как, в общем, там своей химии тоже достаточно. Потом он возвращается в Китай, снует между Америкой и Китаем, у него вот этот герб и так далее, и все охреневают. Понимаете? А на самом деле некоторые из них после окончания даже плохо по-английски говорят. Все мне рассказали. Сотрудник этого университета. Но как может быть... Да, университет преимущественно всегда либеральный. Но он не должен быть политически либеральный. Понимаете меня? Он должен быть либеральный. Это две разные вещи. Алекс Василенко пишет, у молодых протест – это нормально. Нет вопросов. Нельзя душить протест. Это Соединенные Штаты Америки. Тут дело в другом. Если вдруг выясняется, что это поддерживает руководство. Вы знаете, что там было. То декан выступит. Вдруг неожиданно, то вдруг придет с бородой Абу, который просто прочитает лекцию «Некоторые особенности ислама». И выясняется, что камнями женщину нужно забивать, вот, ну, там, с раскруткой, вот, знаете, вот что-то вот такое. И закапывать, ну, не выше груди, чтобы сиськи были видны, чтобы было понятно, что она блудница и так далее. Слушайте. Оксана, сняли бы репортаж из Кембриджа. Оксана, а вы поставили лайк? Оксана, а вы донат бросили? Вот 2483 человека. Требовать с меня надо после того, как исполняете вы. Какой там репортаж? Вы меня простите. Так, теперь перейдем к политическим историям. Я не агитирую вас за Гарвард, за все остальное. Ни в коем случае. Кембридж. Ничего этого я вас не агитирую. Потому что это стоит немеренные деньги. Так, теперь я буду читать вам новости. Deutsche Welle. Значит, смотрите, вот дирекционно, мы знаем только вот что. Мы знаем предысторию вопроса. Все было тихо, мирно, никто ничего вообще, это самое. Вдруг появляется некий план, который называют планом Дмитриева Виткова. При этом Россия открещивается от этого плана, просто отпихивается. И я вам хочу сказать, что это абсолютно непонятно, почему. Если там, ну, вы знаете, я вам читал, там все про Россию, все для России и против Украины. Ну, так скажите, что вы поддерживаете этот план, давайте о нем говорить и так далее, и так далее. Вы же знаете, что если этого не будет... Трамп наложит санкции, которых вы не хотите, из-за которых Дмитриев ездит все время в Соединенные Штаты. Ну, непонятно. В общем, короче, первый этап. Появляется это предложение, 28 пунктов. Дальше начинается невероятное цирковое представление, причем в очень сжатым, прямо день ото дня, да? Американцы заявляют, что это не план Трампа. Потом Трамп заявляет, что это, в смысле, не американский план. Потом Трамп заявляет, что это американский план. Зеленский в ужасе, потому что за один день ему пихают бумагу, в которой, ну, добрые старые времена, ты не так оделся. И после этого сразу, мгновенно происходит невероятная вещь. Все собираются в Швейцарии. То есть кто все? Без России. Соединенные Штаты, при этом приезжает Рубио, понимаете, ну, приезжает Дивенс был, который там заехал, уехал, да, но Дивенс мало. Потом появляются слухи, что это план Дивенса, но самое главное, о чем мы говорили, что они все двигаются в Швейцарию и сидят в Швейцарии. Украинская делегация, американская делегация и европейская делегация. С европейской делегацией тоже невероятно. В короткий срок, буквально за полтора дня, европейцы и украинцы подготовили свой план. Сейчас Америка... Этот план обсуждается в Швейцарии. Рубио говорит, что ему никто не показывал европейского, украинского плана. Ну да, Светлана Баскина, уехали из Женевы, все из Женевы. Но они же там собирались, и они сказали, что еще приедут. Ну то есть поймите, вот, ну вот знаете, как говорят, как меня однажды милиционер остановил и спросил, почему я превысил скорость. Я молчу, он говорит, очень, потому что очень надо. Я говорю, да. Мы посмеялись, он меня отпустил. Вот очень надо. Кому? Ну вот, прочитаем. Deutsche Welle. Из мирного плана по Украине удалены все вопросы, касающиеся Европы и НАТО. Ну, помните, что все должны поклясться на Библии, на Коране, на Торе, что никогда, никогда не вступит Украина. Ну, в общем, вот это. Заявил глава МИД ФРГ Вадефуль. Это решающий успех, которого мы добились вчера. Министр иностранных дел Германии отказался раскрывать подробности достигнутых в Женеве соглашений, однако подчеркнул, что принятие решения о мире за спиной европейцев и Украины недопустимо. Одним из самых проблемных вопросов министр назвал возможный отказ Киева от своих территорий. Глава МИД ФРГ подчеркнул, что текущая линия фронта должна быть отправной точкой для переговора, не их конечным результатом. При этом, по его словам, очевидно, что Россия, как инициатор войны, должна понести основные последствия. Вот это очень важная вещь. Тут я хочу вам сказать, что там был пункт 28-й, что объявляется амнистия. Ни хрена. 28-й пункт украинцы и европейцы и американцы тоже убрали. Потому что вы понимаете, убить кучу людей, уничтожить 20% страны, херачить каждый день, вы знаете, опять били по Харькову, опять погибли люди, и после этого, вот знаете, вот амнистия, вот мы тут это самое, пустите нас в Европу, потому что война закончилась, о чем тут говорить? Отсосете, ребята. Я не знаю, как это будет, потому что, безусловно, Украина будет долгоиграюще, бесконечно писать, что нашли еще одного, требовать выдачи. То есть России что нужно? России нужно, помните, я вам говорил вчера в эфире, у нее тема такая, вот закончить войну, и после этого, как в Советском Союзе, бесконечно говорить о том, что фашизм в Украине снова набирает обороты, что один фашист сменил другого, там, да, ну, президент, например, да, что у Украины все плохо и так далее. Почему? Потому что, ну, надо же как-то долго-долго, пока все не сдохнут, вот эти СВОшники, пока они не растворятся, кого-то надо бить. А надо бить Украину, потому что она оказалась непослушной, и это как у Аксенова «Остров Крым». Там все будет удачно. Ну, если Украина выживет. А у Украины появляется своя фишка. Готовимся к Нюрнбергскому процессу. Это будет как с бывшей Югославией. Будут бесконечно требовать, запрещать им появляться в Европе, не снимать санкции. Будут крысу дожимать. Фамилии известны, кто в Буче там делал все это, понятно, да? Поэтому они вернули, ясно, что это Дмитриев вернул с Путиным, что не-не, все, война окончена, ну, ребята, пошалили, хер вам. Пишет Леонид Невзлин. Вот это я Саше хочу сказать. Вот Невзлин, я не могу тебе показать, потому что камера плохая. Как мы с тобой говорили, он тоже пишет на страницу телефона. Теперь важное объявление о Саше. Значит, Саша открыл свой телеграм-канал. И он мне прислал сегодня текст. Я очень просил бы вас, Саша, я просил бы тебя положить свой телеграм-канал вот сюда вот, чтобы ребята подписались. Что хорошо, телеграм-канал двуязычный. Саша, который, как вы знаете, ну, так сложилась жизнь, он никогда не учил русский язык, он исходный материал пишет по-английски. Но мы договорились с ним для того, чтобы, поскольку он вас невероятно уважает, мы когда-нибудь будем вспоминать, что вы были первые подопытные кролики, на которых он отлаживал свое понимание жизни, писал и так далее. Поэтому там будет текст и по-русски. Кроме того, мы говорили о модели его канала, он будет делать перепост, но по-английски и в Facebook, и в Twitter. Ну вот, Саша, жду, или там Тамуна, если смотришь, скажи, пожалуйста, Саше, чтобы он выложил это, чтобы люди подписались вот сюда, его телеграм-канал. Леонид Невзлин. Вчерашние переговоры в Женеве между США... Нет, сейчас с Сашей стрима не будет. Мы, наверное, сделаем... Он же во вторник будет в Израиле. Он же берет с собой компьютер. Вот он на Израиле расскажет, что он об этом думает. Саша, я жду. Вчерашние переговоры в Женеве между США и Украиной завершились... Павел, спасибо вам большое за чашку кофе. Завершились достаточно оптимистичным официальным заявлением, согласно которому стороны провели продуктивную встречу и договорились о коррективах к плану из 28 пунктов. Значит, вот понимаете как? Значит, если все говорят про план 28 пунктов, значит, он не с воздуха упал, правильно? Источники украинских СМИ сообщают, что изменения в первую очередь касаются... Внимание! То есть совместно украинский европейский вариант. Они касаются прежде всего численности вооруженных сил Украины, контроля над Запорожской АЭС и обменов пленными. Наиболее чувствительные темы отложены до встречи президентов, на которой теоретически мирный план должен быть полностью согласован. Правда, когда такая встреча может состояться, не вполне ясно. Сегодня появилась информация, что ранее звучавший дедлайн 27 ноября может быть сдвинут еще на неделю. Нету Саши. Ну что ж такое? Ну говорили же мы с ним. Интересно также и то, что к переговорам по войне против Украины подключился Джаред Кушнер, имя которого ранее в этом контексте не фигурировало. Ну, мы не будем с вами ругать Кушнера, потому что, ну, он такой ловкий человек, и в конце концов, вы знаете, я вам говорил-то давно-давно, что все равно все решает Зеленский. То есть и в плохом смысле, и в хорошем. А, вот, Александр Батищев, он меня поправил. Обмен колоколами в 2008 году, исторический ансамбль колоколов был возвращен в Свято-Даниловый монастырь, а Гарвард получил взамен изготовленные в Воронеже копии. Это прекрасно. Спасибо вам за. Примечательно, как американские СМИ описывают процесс принятия решений в Вашингтоне. Источник Washington Post рассказал, что Трамп не был особенно погружен в детали. Ты говоришь ему, я попытаюсь добиться сделки. Он отвечает, отлично, посмотри, что можно сделать. И это уровень его вовлеченности. Весь день царил полный хаос, потому что даже самые разные подразделения Белого дома не понимают, что происходит. Это стыдно, добавил он. Хочется надеяться, что после вчерашних переговоров отношение к столь важной и чувствительной теме станет более системным. В противном случае Москва воспользуется любой несогласованностью или скандалом, которые могут возникнуть при выработке общей позиции Киева и Вашингтона. Это крайне опасно. Хорошо. Пишет Наталья Яшин. По поводу... Нет. Дмитрий Горденин, я не был в Гарварде в художественном музее. Не был. Я вот только нас поводили, и все. Извините. Главный секрет Трампа. Срок подачи заявок на Нобелевскую премию мира 26 года истекает 31 января. На сегодня у Трампа нет ни одной убедительной истории заключения мира под его руководством. То есть, если Трамп не додавит хотя бы прекращение огня между Россией и Украиной в срок, не видать ему в 26-м году Нобелевки, как своих ушей, Трамп это понимает. Не понимает он другого. Сегодняшняя ситуация с обсуждениями набросков черновиков мирного договора, их уже представлено три. Мерц тоже предложил свой. Это игра в бисер. Интересно, какой процент моих читателей поймет, что я хотела сказать. Не будет мирного договора, теперь в этом абсолютно уверен. Все эти обсуждения, эти танцы с бубнами перед Трампом. Просто ни Украина, ни Европа не хотят быть виноватыми в том, что дедушка не получит вожделенную цацку. Думаю, лидеры ЕС и наш президент отлично понимают, пустышка. Я не согласен. Путин как Хамас. С ним мирные договоры хоть заключай, хоть не заключай, результат один. Не согласен. Это я вечером прочитаю, могу вам только сказать заголовок. Шесть стран участников большой восьмерки против возвращения России. Сейчас, одну секунду. Я пишу Саше, где ссылка? Кто-то бросил три чашки, чтобы хорошо спалось. На Телеграм. канал. Секунду. Так, дальше. Много всего. Саша, положи это в эфирный чат. Что он мне пишет? Ну, я ему написал. Он сделал все. Зачем он мне посылает ссылку? Это ссылка для вас, чтобы вы прочитали, потренировали английский, русский и так далее. Ну, по-русски прочитали. Вам не надо. Матвей, что за угрозы Зеленского Гончаренко, причем в 22:30? Я ничего не знаю про угрозы. Ну, сейчас посмотрим. Сейчас, я не успею. Я летел в самолете. Нету этого самого. Нету интернета. 777-й. Новый. Интернета нету. Российская ситуация. Послушайте, интересно, вот такие вот зарисовки вот реальной жизни. Это не жук чихнул. Алексей Беляков. Разговаривал со старинным другом. Он большой начальник, у его компании несколько производств. Не поставка кофейных зерен, не приложение к смартфону, а реальное производство. Не буду уточнять, какие. Там ничего военно-секретного, просто на всякий случай. И он хороший начальник. В его кабинет любой может прийти. Мало того, он сам с руками дом спроектировал, выстроил в деревне. «И как дела?» – спрашиваю. «Да плохо», – отвечает. Начинает рассказывать. «Два производства, видимо, придется закрывать. Нет сбыта. Раньше все было супер, на расхват. Теперь уже нет. У заказчиков нет денег». Вот это вот самая главная проблема сейчас. Сбыт. Не могут сбыть. Понимаете? То есть всяких экономистов я наслушался о том, как падает экономика. Злые, вы думаю, вам лишь бы пугать. Но тут человек изнутри бизнеса, раньше очень успешного, и говорит, все плохо. Причем он спокойный, разумный, всю жизнь такой был, мы с детства знакомы. Он вполне хорошо, например, говорит о Мишустине, Набиуллиной, Грефе, считает их очень эффективными, изобретательными менеджерами. Но они именно менеджеры, не волшебники, не Деды Морозы. И вдруг не видят просвета. Ну, год еще продержится худо-бедно. А дальше фиг знает. В понедельник, говорит, буду увольнять кого-то. Ненавижу это. Не этим я должен заниматься. Этим придется. Вот реальная жизнь. Конечно, все отзываются. Так. Ну, у нас же, вы знаете, я открою рубрику «Идиот дня». Идиот дня. Вот у меня вопрос. Я не знаю, есть ли Миша Швец или кто-то. Вот смотрите. Сергей С. Ш. 60. 6О. Он пишет, ну, просто идиот. А что в Украине лучше? Я хочу понять, помогите мне, пожалуйста, вы знаете, что сейчас можно определить, где этот, откуда этот человек. Сделайте мне, пожалуйста, такую любезность. Я не могу одновременно читать, хотеть спать и читать это говно. Это и человек говно. Потому что задавать такой вопрос украинцам, а может быть он украинец, тогда он вдвойне идиот. И сука. Сережа, ты сука. Надеюсь, тебя сейчас пробьют. А после того, как пробьют, забаньте его, чтобы не вонял. Потому что такие вопросы можно только сука задавать. Сегодня люди погибли. Подождите, еще один появился. Что значит в Украине лучше? Бля, куда я попал? Свят Ханенко, пожалуйста, разберитесь с этим, чтобы оно мне не портило настроение. Что это такое? Кот Бемоли Шляпочка, это вы серьезно писали, что значит в Украине лучше? Вы что, такой же идиот, как и тот? Вы про войну вообще слышали? Кто на кого напал? Вас не должно быть здесь быть. Никак. Пишет Алексей Копытько или Копытько, не знаю. Пока в Женеве и вокруг нее продолжается битва на планах. Рубио европейский не видит, а он есть. Трамп не углубляется. Делегации яростно излучают. Хорошо, кот Бемоли Шляпочка, я вас понял. Делегации яростно излучают оптимизм. Россия прикидывается шлангом и так далее. Нельзя упускать из виду реальные переговорные позиции. СБУ обнародовало ролики, которые важны тем, что... Двоеточие. Первое. Из Покровска плюс оккупированные территории Донецкой области. Второе. Фиксирует успешные удары дронами. ФП-2, боевая часть до 105 килограмм. Дальность 200 километров, средний класс. ЦСО-А СБУ накрыл в Покровске гнездове российских пулеметчиков-операторов, поразил склады вражеских дронов. Из чего следует? Ситуация в Покровске остается крайне сложной. Однако, несмотря на попытки российской стороны замолчать происходящее, ибо они уже много раз окружили и взяли Покровск, Красноармейск, украинские войска напоминают, что продолжают держать оборону. Партнеры, второе, партнеры должны принять во внимание наращивание мидл-страйков и расширение спектра целей. Каждый день приходит подтверждение эффективности сравнительно новых инструментов, в которые стоит инвестировать. В российский главный аргумент террор убийства гражданских Украина, несмотря на проблемы, по гражданским не бьет. Ну так что, никто не может пробить вот этого? Очень интересно, вы помните, когда начиналась война, то было знаменитое заседание Совета Безопасности, известное вам. И помните, там как Нарышкин стоял, потный весь. Пишет Серпом По. Ну, вот так называется канал. Я думаю, вы догадываетесь, Серпом почему. Где же пообещанная прямая трансляция? Путин провел в пятницу оперативное, любят они слово, совещание совбеза по видеосвязи. Трансляции не было. На Кривлевском сайте выложено лишь трэш начала. Почему так? Мы же помним другое. Показ совбеза 21 февраля 2022 года, на котором Путин, развалившись за столом, словно учитель, выслушивал ответы от входивших к доске его учеников, подчиненных. Все высказались. Как мы теперь понимаем, он их всех повязывал тем, что вскоре началось. Но это правда. Мы закончим эту войну в ближайшее время, я думаю. Займемся своими внутренними делами, чтобы нашим людям жилось лучше, чтобы они понимали, что лучше нашей земли нет нигде. Это крыса говорила за день до начала. Александр Штейгер. Дорогой Матвеевич, 15-го года я каждую свободную минуту слушаю на YouTube разных умных людей из разных сфер. Вот уже несколько месяцев вы мой любимый мыслитель. Так, помните мультик? Мама, он и меня посчитал. Ну, спасибо вам, конечно, но до мыслителя мне как. Знаете, еще раз, знаменитая фраза. Если ты вдруг почувствовал себя звездой, пойди помой посуду. Если экстраполировать это на наш канал, то я вам уже говорил. Если я такой крутой, то где 2 миллиона подписчиков, как у Фейгина? Где 1,5 миллиона подписчиков, как у Портникова, там, по-моему, да, или у него уже миллион и так далее, да? Где даже, где количество подписчиков Гордона, у которого они увеличиваются бесконечно? Как было 113-112 тысяч, так и есть. Еще и отписываются. Вот это настоящая моя оценка. С моей философией. Аббас Галямов. Американские переговорщики начали очень лихо. Предъявили Украине написанный в российском Кремле план в качестве собственного, сопроводив презентацию ультиматумом. Дескать, если за неделю не согласитесь, то останетесь без оружия, без разведданных. Через несколько дней все откатилось назад. В Женеве согласована новая украинско-американская версия плана. Пророссийских предложений там стало гораздо меньше. Почему Трамп так легко сдал позиции? Возможно, потому что он с самого начала не считал этот план реалистичным и не воспринимал его как свой собственный. Вот тут... Это могло быть просто шоу, предназначенное для обиженного друга Владимира, у которого Трамп только что буквально по беспределу с точки зрения понятий, которыми живут оба президента, отобрал кусок, балансовая стоимость которого превышает 20 миллиардов долларов. Я имею в виду запрет американского Минфина. Ой, там гениальная история. На продажу активов Лукойла. Я вам сейчас поясню. Американцы взули Путина просто до гланд. Вы не представляете. Сейчас расскажу. Кремлевской марионеткой приобретение Ганвор и последующее сообщение о том, что на кусок претендуют американцы и их партнеры из стран Персидского залива. Для Путина это серьезный удар не только с финансовой, но и с репутационной точки зрения. Рядовой избиратель это не оценит, а вот в глазах элит российского президента сейчас конкретно нагнули. Тут есть от чего надуть губки. Трамп не хочет ссориться с Путиным. Благодаря хорошим отношениям он с ним рассчитывает поиметь множество плюсов от финансовых до геополитических. После недавнего шоу можно рассчитывать, что Путин простит обиду. Он же видел, как Трамп для него старается. А там знаете, что произошло? Там феерическая история. Значит, продать надо, если я не ошибаюсь, до 31 декабря. Значит, с Ганваром, где все было готово, а это Путин, они отказали, Минфин. И Россия должна как бы найти кого-то другого, но физически подготовить документы, а там миллиард документов. Это не просто вы пришли, вот деньги, понимаете, да? Им уже сказали в Минфине, у вас не получится. Вы не успеете, сказали они и улыбнулись. Сложно Владимиру Владимировичу стоять в нагнутой позе. Но что делать? Помните Ганопольского? Россия проиграет, потому что воевать против всего мира одной стране невозможно. Для этого не надо быть семи пядей во лбу. Вот про вот эти вот, значит, вот это кто откуда, то, что мы говорили, да, что я просил вас понять, вот этот человек, он откуда. Мне Миша прислал эту приблуду, чтобы в нее там вставлять, открываешь, и оно поддерживает, откуда ты. Но тут уже вот народ много чего сделал. Пишет Олесь Филоненко. Вчерашний день стал абсолютно кровавой баней для многих крупных аккаунтов в МАГА, пророссийских, прокитайских, проиранских, произраильских и в криптосообществах после внедрения информации о местоположении аккаунтов X. Все они оказались ботами на зарплате. Смотрите, значит, американские... Южная Азия, Нигерия, дальше Eastern Europe. Eastern Europe не европейское сообщество, ну и так далее. Замечательно, я считаю. Пишет Атео Брекинг. США и Украина согласовали обновленный проект мирного плана. Любое будущее соглашение должно полностью уважать суверенитет Украины, Белый дом. Стороны договорились в ближайшие дни продолжить работу над совместными предложениями и будут поддерживать тесный контакт с европейскими партнерами. Окончательные решения будут принимать президенты Украины и США. Зет. Мы давно не читали зетников. Почему? Мой просчет. Ложь убивает. 26 военных попали в засаду и погибли в Купянске. Об этом нам сообщили 4 источника в Минобороны. Инцидент произошел вскоре после того, как Валерий Герасимов преждевременно объявил о полном освобождении Купянска. Военные, которые передвигались в составе нескольких групп, поверили в то, что в городе больше нет врагов, потеряли бдительность, не приняли необходимых мер безопасности, попали в засаду, 26 человек погибло. Помните крылатую фразу «ошибаться можно, врать нельзя». Ее, к сожалению, можно перефразировать. «Ложь убивает». Какой ты смелый, зетник. Мы уже молчим о том, что вводить в заблуждение президента ни в коем случае нельзя. Надеемся, будет проведено расследование. Всех, кто виновен в гибели парней, накажут. Конечно. Конечно, накажут. и тебя вылечат, и меня вылечат. Теперь немножко про Израиль. Пишет Леонид Коган. Вот сложно заниматься миротворчеством, вы понимаете. Не, так сказать, не жук чихнул. Какой ожидаемый драматический оборот? План создания международных сил стабилизации Газы. Помните, много стран там. Ожидаемо провалился. Ни одна страна не готова отправлять своих военнослужащих. Последним срезался Азербайджан. Нетаньяху сообщил министрам кабинета, что достиг договоренности с США. Если международный контингент не будет сформирован, Израиль самостоятельно проведет демилитаризацию Газы. Параллельно начальник генштаба Эйаль Замир готовит план освобождения красной зоны сектора. Знаете, что меня в этом смущает? Помните, Трамп сидел в окружении представителей арабских государств, которые пообещали это делать. Поэтому меня очень смущает такой кидок. Понимаете, в чем дело? Ну как это? Ни один из них не согласился. То есть там они, то есть второго этапа не будет? Не очень я это дело понимаю. Ну и знаете, когда мы наблюдаем над каким-то человеком, который неправильно себя, ну, который странно себя ведет, с нашего Владимира Иваненко. Матвеевич, вы же реалист, а подписчики не очень разборчивы, употребляют все, что предлагают. Гордоны, Портниковы и другие фантазеры. Еще раз назовете журналиста номер один Украины Портникова фантазером? Гордоны, Портниковы, Владимиры, Иваненковы. Кто вы, Олег? Кто вы? Пойдите, помойте посуду. Может, тогда перестанете писать Портниковы. И вот, когда я наблюдаю, например, за Соловьевым, я вижу расчетливую скотину. Когда Путина наблюдаю, вижу расчетливую скотину. А вот когда я наблюдаю за это, он просто Дугин Александр. Вот я теперь понимаю, что он болен. Ну, он болен двояко. Он болен и идеей, во-первых, вот возвращение России к истокам. Помните, водить хороводы и так далее. Интересная очень история, как в фильме «Аватар». Потому что, помните, в «Аватаре» они вот вместе все вот держались за руки, что-то такое делали, и вдруг расцветало дерево, то есть вот из них как бы что-то такое исходило и так далее. Вот он считает, что если будет в середине стоять самовар, а в кокошниках русские будут водить хороводы, то появится, наконец, хорошая лада или, не знаю, может, лада и не надо русским. Он, кстати, не говорит о техническом, ну, можно, конечно, там коноплю что-то, ну, как в старину, что там с конопли делать, валенки и так далее. Может, валенки будут более качественные. Значит, что пишет нас наш больной? Он болен. Не знаю, может, на него подействовала смерть его дочери и так далее, что, конечно, трагедия. Вот я вам сейчас прочитаю. Это свежее то, что он написал. То есть, вот представьте себе, Дугин там расчесал свою бороду, сел и пишет о будущем России и Украины. Ну, Украины. Вот я вам читаю текст, вы смакуйте, потому что это Украина будет наша целиком максимум через 2 года. Хорошо. Я, вы знаете, я люблю текстологический разбор. Но он имеет в виду, что вот откуда-то появятся какие-то силы, и через 2 года. Могу я это, ну, как принять, как его позицию? Могу. Ну, да, ну, может, они, не знаю, может, корейцы придут, китайцы придут. Всякое может быть. Да? Читаем дальше. Возможно, намного раньше. Может это быть? Может. Никакого суверенитета там не будет и в помире, и в помине, так как украинцы им пользоваться решительно не умеют. Почему не умеют? Я не хочу матюки гнуть. Просто вот ему кажется, что не умеют. Вот понимаете, да? То есть выборы там и так далее, не умеет, он не поясняет. Более того, никогда не умели и не научатся, не тот случай. Почему не научатся? Ну, даже если не умеют, может, как-то научатся. А вот дальше начинается. Вот, наверное, это моча в голову. Насколько мне... Я не буду уже дальше останавливаться. Насколько мне известно, полным ходом идет работа над детальным планом интеграции украинского общества в единое пространство русского мира. Ведется работа над учебниками, экстренными программами по массовому излечению и психологической реабилитации. Уже готов проект административного переустройства. Скорее всего, эти территории получат новое название, возможно, старые земли, но это обсуждается. Относительно сохранения или упразднения, внимание, изюминка, русофобского наречия, это украинского языка, на котором говорят нацисты, консенсуса нет. Я за его частичное сохранение, но не все это поддерживают. Мы относимся к делу очень серьезно, взвешенно и основательно. Это не для пропаганды, а для большой долгосрочной работы. Видите, какой? Особенно мне понравилось вот это. Русофобское наречие. То есть ты говоришь... По-украински? А это на котором говорят нацисты. Такой. Ира Львович, спасибо вам большое. Я вам очень признательна. Вы не скромная, и я это ценю. Такой. Теперь, что я хочу вам сказать. Ну, вы знаете, я обязательно забочусь о вашем здоровье, то рассказываю, как против рака борется, то, ну, вот такое вот, понимаете, старческое. Чтоб мы с вами были здоровенькие. Значит, сначала я заболел, после этого Катя, ну, такая легкая простуда. Пошли... В CVS. CVS – это такая американская аптечная сеть, самая крупная. Во-первых, произошли большие изменения. Все в шкафах под замками. Ну, не все, но там то, что... Две вещи. То, что дорогое, и то, что можно положить в карман. Ну, например, огромную банку витаминов вы не очень положите в карман. А вот зубную пасту, Крест, от которой умирает Витошкин, и которую я ему везу, нужно, там кнопочки везде, нажимаешь, подходит усталый пацан, именно пацан, ну, на подработке. ни слова не говоря, он ничего не понимает, он не медицинский работник, просто он открывает, закрывает. И Катя увидела оксилококцином. Я его возьму. Я говорю, Катя, она говорит, да, пусть это будет плацебо, но оно на меня действует. Я говорю, хорошо, взяла. В топ-10 самых продаваемых в Российской Федерации противовирусных, уверен, что и в Украине, нет ни одного эффективного. 8 просто не имеют доказанной эффективности, а 2 устарели из-за развития резистентности большинства штаммов. Только за первую неделю ноября это принесло изготовителям более 400 миллионов рублей. Списочек. Ингавирин 18,5. Это сколько принесло? Рейтинг. Арбидол 11,9. Кагоцел 11,4. Эргоферон 6,1. Нумидес 5,6. Осельтамивир 4,7. Тилорон 3,9. Изопринозин 3,7, Римантадин знаменитый 3,6 и Арпефлю 3,5. Ну, вам решать, господи. Просто вам говорю. И все это стоит. Сенатор США Митч МакКоннелл. Весь год Путин пытался дурачить президента Трампа. Если чиновники администрации больше озабочены умиротворением Путина, чем обеспечением реального мира, то президенту следует найти новых советников. Поощрение российской резни было бы катастрофой для интересов Америки. А капитуляция, подобная уходу Байдена из Афганистана, стала бы катастрофой для наследия мира, основанного на силе. Да, он на силе основан. Что сказать? Я сейчас посмотрю, что наши монстры написали, но вот это вам прочитаю, потому что это правда. Одна и та же бутылочка воды в супермаркете стоит 20 центов, в спортзале 50 центов, в баре 1 евро, в самолете 3 евро. Все зависит от места, в котором в ней нуждаются. Поэтому, когда вам кажется, что вы ничего не стоите и никуда не годитесь, значит, вы находитесь не в том месте. Это абсолютно правильно. Потому что каждый человек имеет свою ценность. Теперь посмотрим монстров. Так, это новое. Есть у него новое, давайте прочитаю. Сейчас, давайте сделаем так. Я посмотрю сначала. Секундочку. Так. Сейчас. А, это у него как... Один общий материал. Давайте я прочитаю, кое-что оставлю на вечер, кое-что прочитаю вам. Бандеровец. Если Путин отвергнет предложение, которое сейчас готовится, а это вполне реально, даже более чем реально, мы получим введение в действие закона Грэма Блюменталя и дальнейшее экономическое и политическое подавление РФ. Кто бы что ни говорил, санкции работают, об этом свидетельствует падение продаж российских энергоресурсов и другие российские, прежде всего, экономико-финансовые показатели России. Все. На эту тему я больше писать не собираюсь. То есть текст, который выше, я прочитаю вечером. До получения и текста итогового документа плана. Если подписчики пожелают, я могу позже представить пункты плана, предложений Рубио и Европейского плана окончания войны. Спокойствие и уверенности. Мы ничего не проигрываем при любом развитии событий. Ограничения... Джей Левис про пастухова. Да какой он монстр, обычный дед с шизофренией, который бормочет себе постоянное что-то под нос несуразно. Да, есть такой человек. Был. Ограничения численности ВСУ не будет. Или оно будет паритетным с Российской Федерацией. Кстати, между прочим, в этом же деле действительно должен быть паритет, не так ли? А? Вы меня простите. Помните, в предыдущих вариантах было, что Россия там будет сокращать и так далее? Ну, они оставили на закуску, чтобы потом сказать, а, ну да, но мы тоже должны сократить. Территориальный вопрос вряд ли будет решен на основе российских капризов. Украина и дальше будет развивать свою ракетную программу, другие дальнобойные возможности. Нам свое делать. Это перевод с украинского, очень известная фраза «нам свое рубить». Просто в Украине она много чего обозначает. Ну, а США окончательно превратятся из мирового диктатора, в том числе по отношению к Украине, в обычного бизнес-партнера, который будет продавать оружие и услуги за деньги. Ну, не совсем так, но ладно. Наше будущее в Северном Европейском альянсе. Завтра будет Украина. Кстати, завтра, написал он, то есть, по всей видимости, сегодня, потому что там есть материал, будут новости, преимущественно хорошие. Получено предупреждение на следующие 3 дня о высокой вероятности массированного обстрела. Берегите себя. Хорошего вечера, написал он. Так. И... Саша, что ты мне шлешь из мирного плана Трампа? Я прочитаю. Я заканчиваю передачу. Где ссылка на твой канал, положенная сюда? Я же не могу ее печатать. Зачем ты мне бросаешь ее в личный чат? Ты хочешь или нет? Я не знаю, ты не отвечаешь мне. Да, то нехай собі, як знають. А, уже поставил в комментарии. Еще раз можешь поставить в комментарии? Ну вот еще, чтобы свежий комментарий я увидел. Чтобы я мог сказать, вот, посмотрите, вот. Мой сын это сделал. Подпишитесь, как Михаилу Швецу. Да, у меня будет силы на вечерний эфир. Я дома, дома и стены помогают. Ну, пожалуйста, положи, чтобы я увидел. Вот сейчас прям. Значит, еще раз хочу повторить и всех вас пригласить вот к чему. Важное событие для меня как отца произошло. Александр открыл, он мне прислал статью, которую он написал. Политическую. Ребята, у меня к вам вопрос. Вот Саша мне говорит, сейчас, подождите, Марк Нолан. У меня вопрос. Саша мне говорит, что он вот снова положил в наш общий чат ссылку. Кто-то видит здесь Александра и ссылку? Я его не видел. Матвеевич, вы удалили человека за клиент о Дугине. Про монстра. Ну хорошо, разблокируй его. Если это он... Значит, надо писать Дугин, да? Нет ссылки, Саша. Нету. Я сейчас попробую сделать копию. Я не знаю, что ты куда кладешь, но это вообще феерия. Саша не может ссылки кидать. А я могу? Я могу. Хорошо. Значит, тебя блокируют, меня нет. Нет, тебя не забанили. Ты не автор контента, поэтому ты не имеешь права кидать ссылки. Я вот сейчас выложу ссылку твою. Значит, дорогие друзья, я прошу вас прочитать. Она по-русски и по-английски. Прочитайте, пожалуйста, поставьте лайк. Напишите комментарий, потому что Саше важно ваше мнение. Вот, смотрите, Ганопольский, это я. Вот Саша, Саша его, Александр Леви Ганопольский. Почему Леви? Он вам сам объяснит, но он уже объяснял, по-моему. Это его проба пера. Вот она, пожалуйста. Помогите парню в его росте. Ну, я подпишусь, но я один. Мы же Мише Швецу помогали. Он написал очень клевый текст. В Телеграме я выложил, вот, Матвей Ганопольский, выше посмотрите. Сейчас еще раз повторю, потому что, возможно, многие не поняли. Извините. Вот, смотрите, последний комментарий от меня. Это Телеграм. Вечером он будет слушать эфир, может быть, присоединиться. Вы, но прочитайте этот текст. Для меня это очень почетно и клево. И я очень рад этому обстоятельству. Да, я использую служебное положение в личных целях. Но это мой стрим, поэтому это личное положение в личных целях. Встречаемся в 21 час. Большое вам спасибо, что вы были здесь. Завтра как будет? Значит, я в вечерней программе скажу, как завтра будет. По всей видимости, не будет то ли дневного, то ли вечернего, потому что мне не совсем понятно, когда у меня самолет. А Катя повезла Марго на УЗИ, которая там, наверное, орет. Петя Степанов, 1500 человек. 1500 человек, 1500 лайков. Спасибо вам большое. Анна Маркс, Алексей Тики, пожалуйста, подпишитесь на Сашу. Даже если вы считаете, что он пацан, идиот, ничего не знает и так далее, все равно подпишитесь. Вы знаете, в фильмах говорят, дайте человеку второй шанс. А вы дайте человеку первый шанс. Саша, Надежда Соколова спрашивает. Подписалась, но там все на английском. Или на русском тоже будет. Сделай, пожалуйста, второй раз или добавь перевод на русский язык. У тебя аудитория не только англоязычная. Я тебя об этом просил. Ну, дальше как он хочет. Я свое дело сделал. 1600 уже. Спасибо вам, подпишитесь. Я пару дней буду его рекламировать, ну, дальше уже вы сами. Если он только по-английски, значит, он полностью отсекает русскоязычную аудиторию. Ну, тогда, ну, это его дело. В 21 час по киевскому времени я вас люблю, до встречи.